свет на пути. На Востоке в глубокой древности было известно, что человек – это духовная сущность, облегшаяся в плоть для приобретения опыта в материальных мирах с целью преобразования их, что и является основной задачей творческих сил Вселенной. Если отнять у человека все имение его, всех близких его, жену, детей, отца, мать, даже само физическое тело, то что останется у него? Останется опыт, все знания, все накопления, все, что собрано человеком за многие-многие жизни. Это и есть его неотъемлемое достояние, сопутствующее ему при всех условиях и при сменах всех жизней и оболочек. Это и есть его истинная собственность, его высшая триада, в которой сосредоточено все. Ради того, чтобы быть собрано, накоплено в ней и сохранено навсегда, и существует человек, и ради этого приходит он на эту землю. Следовательно, цель жизни в любом теле – собрать плоды опыта и отложить их в чаше бессмертия. Пока сознание человека сосредоточено в низших оболочках смертных и временных, подлежащих неизбежной замене новыми в каждом воплощении, человек живет для того, чтобы умереть, ибо все смертное обречено законом на разложение. Но когда сознание личности зажигается и начинает сиять под лучом высшей триады, тогда чаша бессмертия начинает сознательно наполняться нетленными накоплениями духа. В эволюции человека как существа, живущего в теле, в то же время думающего, чувствующего и стремящегося, мы наблюдаем постепенное развитие его свойств. Сначала физических, затем в сфере чувств, затем умственных способностей и, наконец, духовного разума, а в дальнейшем совершенствование духа для жизни в мирах высших. Эти миры настолько же реальны, как и мир физический, но пока недоступны для грубых физических чувств. Плотный мир Земли дан нам как арена опыта, благодаря которому раскрываются божественные силы в человеке, дабы путем страданий, радости и всевозможных испытаний шел он по пути беспредельного совершенствования. Есть пути, идя по которым человек еще здесь, на земле, усилием воли, может приблизить себя к этой высокой цели. Эти пути основаны на трех коренных положениях восточной философии – на перевоплощении, на законе причинности кармы и цели мировой эволюции, то есть возвращении монады, исшедшей из единого, совершившей полный цикл развития и достигшей совершенной сознательности, снова к единому. Для проявления в физическом мире человек обладает орудием, которое мы называем своим телом. Для проявления себя в сфере эмоций и чувств он обладает другим орудием, которое на Востоке носит название кама-рупа, или астральное тело плотских желаний. Для проявления в сфере мышления его орудием является ментальное тело, а для выражения в высших мирах человек обладает орудием, которое называем духом. Цель человеческого воплощения – это полное пробуждение духа. В течение эволюции это орудие разовьется у всех людей, но человек, одаренный сильной волей, может ускорить развитие своей высшей природы, следуя тем духовным методам, которые еще в глубокой древности применялись в оккультных школах Востока. На Западе не было до сих пор ни знания этих методов, ни представления о производимых ими переменах в человеческой личности. Путь постепенного облачения в плоть и медленного погружения духа в материю получил название инволюция, то есть свертывание, а путь постепенного раскрытия духа и освобождения от оков материи – эволюции или развертывание. Из этого следует, что человек – существо сложное, состоящее из бессмертного духа, частицы божественной жизни, вечной и неистощимой, заключающей в себе в потенции все божественные свойства и смертного тела, подверженного истощению и медленно приспосабливающегося к потребностям все более раскрывающегося духа. Отсюда необходимость многочисленных воплощений человека на земле, ибо одна короткая земная жизнь совершенно недостаточна для того, чтобы раскрылись все таящиеся в человеке возможности. Для стихийного раскрытия этих возможностей и дается земная жизнь. Переживая ее снова и снова в различных условиях и на различных ступенях, человек, побуждаемый личным опытом и страданием, медленно, но верно подвигается вперед к своему высокому назначению. Но возможен иной путь, чрезвычайно ускоренный, однако не лишенный опасности. Древние восточные методы раскрывают этот путь, предупреждая, однако, что только очистивший себя от эгоизма и признавший свое бытие неотъемлемым от бытия остального мира, может безопасно стать на этот путь ускоренного раскрытия высших духовных сил. Есть замечательная книга, называемая «Свет на пути», которая является произведением, написанным по вдохновению свыше. И слова в ней тщательно подобраны таким образом, что поддаются целому ряду толкований, отвечающих требованиям различных планов и ступеней бытия. Всякий читатель может найти в этих правилах тот смысл, который соответствует степени его развития. Книга эта имеет целью изобразить в символах последовательный ход духовного развития, вступившего на путь совершенствования человека, и определить те шаги, которые он делает по мере того, как преуспевает в работе. Правила, изложенные в ней, в сущности те же, что сообщались ученикам Великой Ложи Братства в Древнем Египте, а учителя Индии в течение многих поколений преподавали их своим ученикам. Особенностью излагаемых в ней правил является то, что их внутренний смысл раскрывается все полнее по мере того, как ученик или неофит продвигается по пути. Некоторые поймут большую часть этих правил, тогда как другим и первые шаги будут видны лишь смутно, но ищущий убедится в том, что как только он твердо станет на одной из этих ступеней, перед ним смутно начнет вырисовываться следующее, что даст ему уверенность идти дальше. Эти правила, несомненно, написаны для всех ищущих, и было бы прекрасно, если бы все мы сообразовались с ними, ибо правила оккультизма, а оккультизм – это наука постижения тайн природы и человека, всегда были и останутся теми же во все времена, во всех странах. Все равно – под каким именем не преподавалось бы учение. Правила эти основаны на принципах истины. Они испытаны, проверены, приняты много веков тому назад и дошли до нас благодаря правильному отношению к ним многих людей, которые следовали им прежде. Наши старшие братья по духу когда-то давно проложили тропу, на которую мы теперь ступаем. Они уже достигли тех высот, куда и мы со временем поднимемся. Эти правила начертаны для всех, следующих по пути к свету. Для них они написаны, и лучших правил нет. Они дошли до нас от тех, кто знает. Итак, правило первое. Прежде чем очи увидят, они должны быть недоступны слезам. Прежде чем глаза получат дар ясного духовного прозрения, они должны потерять способность проливать слезу по поводу и оскорбленной гордости, и недоброжелательного суждения, незаслуженного оскорбления, недружелюбных замечаний, пренебрежения, сарказма, всяких неприятностей, неудач и разочарований повседневной жизни. Это не значит, что нужно закаливать свою душу против таких ощущений, напротив. Такое закаливание не имеет места в истинных учениях. В материальном плане человек всегда зависим от окружающих, и чем утонченнее природа человека, тем острее он чувствует горести жизни, приходящей извне. Чем более он будет стараться отражать их и отвечать на клевету и уколы самолюбия таким же оружием, тем более он будет запутываться в сетях материальной жизни. Единственная возможность спасения для него заключается в том, чтобы подняться выше этого плана бытия и пребывать в высших сферах разума и духа. Это вовсе не означает, что человек должен бежать от мира. Наоборот, Если кто-нибудь старается бежать от мира раньше, чем он извлек из него все уроки, ему придется снова и снова возвращаться в мир, пока он не усвоит все необходимое для выполнения возложенной на него задачи. Между тем, человек, достигший духовного совершенства, может жить так, что даже находясь в центре борьбы повседневной жизни, и более того, играя в ней ведущую роль, тем не менее он будет стоять выше всего этого и видеть, чего борьба эта стоит в действительности. В его глазах это игра, которой увлечены взрослые дети, и хотя он сам хорошо умеет играть в нее, он знает, что это только игра, а не настоящее дело. Потому-то сначала он смеется сквозь слезы, когда его сшибают с ног в разгаре игры, а затем совсем перестает плакать, и слезы сменяются улыбкой, потому что, когда мы научаемся видеть вещи в их истинном, настоящем свете, очень трудно удержаться от улыбки и над собой, и над другими. Когда человек оглянется вокруг и увидит те жалкие игрушки, которыми люди посвящают всю свою жизнь, думая, что эти забавы что-нибудь значат в действительности, то ему остается только улыбнуться. И когда он пробуждается и постигает истинную суть вещей, его особая личная роль, которую он принужден играть, должна вызвать у него улыбку. Все это вовсе не пустые сны и неосуществимые идеи. Урок, преподаваемый нам этим правилом, состоит в том, что мы должны стать выше всего приходящего и личного и стремиться осознать свою истинную индивидуальность. Необходимо достичь осознания своего истинного «я», которое стоит выше всяких личных тягостных переживаний. Эти правила учат нас тому, что внешние обстоятельства не могут затронуть наше высшее «я», и что они, словно песчинки, будут смыты с берега времени водами вечности. Правило второе. Прежде чем ухо услышит, оно должно утратить свою чувствительность. Точно так же наш слух должен утратить свою чувствительность к личным неприятностям, прежде чем мы сможем ясно слышать истину, не затемненную режущим ухо шумом сутолоки внешнего мира. Нужно дорасти до того, чтобы стать способным слышать все это и все же улыбаться, не теряя уверенности в знании души, ее могуществе и ее судьбе. Нужно дорасти до того, чтобы стать способным слушать неприязненные слова, несправедливые суждения, язвительные замечания, не позволяя им затрагивать свое истинное «я». Нужно оставить место всем этим вещам лишь в той материальной плоскости, которой они принадлежат, и никогда не позволять душе спускаться в те низины, где она может быть затронута ими. Нужно учиться тому, чтобы уметь выслушивать насмешливые, презрительные замечания о священных для нас истинах, высказываемые людьми, которые их не понимают, и которых нельзя осуждать, поскольку они и не могут понять их. Пусть дети лепечут, бронятся, смеются, это им полезно, но это не может затронуть ни нас, ни истины. Пусть дети забавляются, это свойственно их природе, но наступит день, когда они, испытав, подобно нам, муки наступающей духовной зрелости, будут проходить те же самые страдания, которые мы проходим теперь. Мы когда-то походили на них, со временем они будут походить на нас. Пусть все эти обстоятельства входят в одно ухо и выходят в другое, но нельзя допускать их к нашему истинному сознанию. И тогда ухо наше будет слушать то, что ему надлежит слышать, и истина будет иметь свободный доступ к нашей душе. Правило третье. Прежде чем голос может заговорить в присутствии учителей, он должен утратить способность наносить боль. Голос человека, еще способного произносить брань, ложь, оскорбления, жалобы и язвительные слова, никогда не достигнет тех высот, на которых пребывают высшие сущности человечества. чтобы слово могло быть услышано теми, кто достиг высоких ступеней развития и духовного разумения, голос, произносящий это слово, должен задолго до этого забыть саму возможность оскорбления других грубым словом, мелкой злобой или недостойной речью. Духовно развитый человек, не колеблясь, высказывает правду даже в том случае, когда она неприятна, если он находит это необходимым. Но он говорит тоном любящего брата, не осуждая с высоты своего нравственного совершенства, а сочувствуя горю ближнего при виде его ошибки и желая протянуть ему руку помощи. Такой человек стоит выше желания позлословить, обрезать другого, сделав недружелюбное язвительное замечание или поквитаться с ним, говоря ему: «Вы и сами нисколько не лучше меня». Все это должно быть отброшено в сторону, как старая одежда. Духовно развитый человек не нуждается ни в чем подобном. Правило четвертое. Прежде чем душа может предстать перед учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца. Под словом «сердце» здесь нужно понимать эмоциональную природу человека и инстинкты низшего, пока еще полуживотного сознания. Поскольку люди еще не развелись в духовном отношении, то эти инстинкты кажутся нам столь тесно сросшимися с нами, что, отрешаясь от них, мы буквально вырываем из груди свое сердце. Человек постепенно, с болью и мучениями, искореняет одно за другим свойства своей животной природы. Вожделение, низменные желания, животные страсти, прежние привычки, условности, унаследованные предвзятости, расовые заблуждения, вошедшие в нашу плоть и кровь, поначалу приходится отбрасывать одно за другим сомнением, опасением, болью и обливающимся кровью сердцем, пока он не достигнет той высоты, с которой будет видеть их настоящее значение. Человек не только должен вырвать с корнем свои низменные желания, но обязан в силу необходимости расстаться со многим из того, что ему всегда казалось дорогим и священным, но что оказывается детскими фантазиями в том чистом свете, который начинает проливать в душу его высший духовный разум. Но хотя мы и видим эти вещи такими, каковы они есть на самом деле, нам все-таки больно расставаться с ними. Мы испускаем крик боли, и сердце наше обливается кровью. Нередко также человеку приходится очутиться на распутье, достигнув пункта, где он вынужден расстаться в духовном смысле с теми, кто ему дорог, предоставив им идти их собственной дорогой, а самому вступить на новые, еще неизведанные пути мышления и осознания. Все это влечет за собой какие-то страдания. К этому присоединяется ужас умственного и духовного одиночества, приходящий вскоре после того, как человек сделал первые шаги по пути. Первый опыт – это странное чувство полного одиночества, осознание того, что нет рядом с нами ни одного близкого человека, который мог бы понять и оценить наши чувства. А затем наступает сознание лицезрения великих задач жизни, в то время как другие не допускают существования каких бы то ни было неразрешенных проблем и идут, соответственно, этому своей дорогой, танцуя, борясь, ссорясь и обнаруживая все признаки духовной слепоты. Между тем, как идущий по пути к свету вынужден идти одиноко и переносить это ужасное зрелище. Конечно, при этом его сердце не может не обливаться кровью. Человек начинает осознавать страдания всего мира и свою неспособность уяснить себе их смысл, чувство своего бессилия, найти способ исцеления этих страданий, и его сердце вновь обливается кровью. Все это следствие его духовного пробуждения. Человек, находящийся в материальной плоскости жизни, не чувствует и не видит всего этого. И лишь когда стопы его души омоются кровью сердца, его очи начнут видеть духовные истины, уши услышат их, а голос его будет способен говорить о них другим и общаться с теми, кто уже продвинулся вперед по пути. Тогда душа получает возможность расправить свои крылья и взглянуть прямо в лицо другим духовно пробужденным душам, ибо она уже начинает понимать тайны жизни, смысл всего сущего и может уже охватить кое-что из великого плана мироздания, осознать свое собственное существование и сказать вполне осмысленно «Я есмь». Теперь она нашла себя и победила страдания, став выше их. Следующие четыре правила являются подлинно оккультными истинами и облечены в форму парадокса. Они включают как бы две стороны. Убей в себе честолюбие, убей желание жить, убей желание у тех и трудись, как трудятся честолюбцы. Эти четыре наставления представляют собой иллюстрацию к закону парадокса. Они обычно отбрасываются как непонятные читающими их людьми среднего уровня, а между тем они вполне разумны и в высшей степени справедливы. Ключ к пониманию этих и всех истин заключается в способности различать относительную или низшую точку зрения и абсолютную или высшую. Запомним это, потому что это поможет нам разобраться во многих темных и трудных вопросах. Итак, первое наставление – убей в себе честолюбие. Заурядный человек отшатнется от этого положения, восклицая, что проведение этого правила в жизни сделает его вялым и ни к чему непригодным существом, ибо честолюбие, по-видимому, лежит в основе всего великого, что создано человеком. Такой человек видит четвертое правило, которое гласит «и трудись, как трудятся честолюбцы», если он не смотрит очами духовного разума и еще более недоумевает. И тем не менее, соблюдение обоих этих правил вполне исполнимо. Честолюбие, о котором говорится в первом, представляет собой чувство, побуждающее человека к достижению известной цели ради тщеславных и эгоистических мотивов, заставляющий его разрушать все на своем пути и теснить всех, с кем он приходит в соприкосновение. Такое честолюбие – подделка под настоящее честолюбие и столь же неестественно, как болезненный аппетит, являющийся искажением нормальных ощущений голода и жажды, или как нелепый обычай украшать себя варварскими убранствами. Это извращение нормального инстинкта, заставляющего прикрывать тело одеждой с целью защиты от непогоды. Столь же нелеп обычай отягчения себя и других содержанием роскошных дворцов, являющий искажение естественной потребности в домашнем очаге и крови. Сюда же следует отнести распутное, развратное поведение, представляющее не что иное, как извращение естественного полового инстинкта нормального человека, имеющего в виду прежде всего продолжение рода. Честолюбивые люди доходят до безумия в погоне за успехом, потому что их инстинкты извращены и ненормальны. Честолюбцы воображают, что вещи, к которым они стремятся, дадут им счастье, но их ждет разочарование, ибо вещи эти, не будучи источником прочного счастья, обращаются в прах, подобно плодам мертвого моря. Честолюбивый человек привязывается к вещам, которые он сам создает, и становится их рабом, вместо того, чтобы быть их господином. Он смотрит на деньги не как на средство обеспечить себя и других предметами первой необходимости и пищей, духовной и материальной, но как на нечто ценное само по себе. Тот человек одного духа со скупцом. Если он ищет власти и могущества, он делает это из эгоистических побуждений, дабы удовлетворить свое тщеславие и показать обществу, что он могущественнее своих собратьев, короче говоря, чтобы стать выше толпы. Все это жалкие, ничтожные, детские, честолюбивые помыслы, недостойные истинного человека, которые нужно перерасти, прежде чем начать совершенствоваться духовно. Но в то же время они дают человеку тот негативный опыт, который необходим для его духовного пробуждения. Одним словом, человек с ненормальным честолюбием работает с целью эгоистического вознаграждения и неизбежно будет разочарован, поскольку он основывает свои надежды на вещах, которые обманут его в черный день. Он пробует опереться на надломленную трость. А теперь взглянем на обратную сторону медали. Трудись, как трудятся честолюбцы. Вот он, кажущийся парадокс. Кто трудится таким образом, может показаться людям типичным честолюбцем, но это сходство будет чисто внешним. Кто трудится ради самого труда, повинуясь стремлению работать и жажде творить, чтобы дать как можно более полный исход творческой силы своей натуры, тот проявляет истинную природу человека. Такой человек способен работать лучше и достигнуть более прочных результатов, чем тщеславный честолюбец. Кроме того, его работа приносит ему счастье, он чувствует радость от своей деятельности, проникается творческим импульсом мировой жизни и творит великие дела. Исполняя свою задачу, он обретает счастье в работе и благодаря ей. И пока человек верен своему идеалу, его радость не омрачится, и он будет хорошо выполнять свою работу в мировой работе. Всякому человеку на свете положена своя работа, и он будет обязан делать ее как можно лучше, бодро и разумно. Он должен дать полный простор проявлению того инстинкта, который побуждает его как следует выполнять свое дело, лучше, чем оно делалось до него. Но не ради возможности торжествовать над другими, но потому, что мироустройство требует все большего и большего совершенства в работе. Истинный оккультизм не учит человека в бездействии предаваться созерцанию, устремив свой взгляд на пуп, подобно некоторым невежественным индусским факирам и святошам, которые подражают лишь языку учителей йоги, профанируя их учение. Напротив, это правило учит, что принимать участие в мировой работе – долг и почетное преимущество человека, и что способный делать что-нибудь лучше, чем это делалось прежде, заслуживает благословения, как благодетель человечества. Божественное побуждение, ведущее к творчеству, заложено во всех людях, и оно должно найти себе полное выражение. Без полезной работы никакая жизнь не может быть полной и завершенной. Умственная работа помогает духовному развитию и совершенно необходима для него. Истинный оккультизм далек от восхваления неосмысленной механической работы, ибо в ней нет ничего прекрасного, но он учит, что во всяком, даже самом скромном деле может найтись что-нибудь интересное для того, кто ищет этого, и что такой человек всегда найдет лучший способ для выполнения этого дела. Таким образом, человек прибавит что-нибудь в мировую сокровищницу знаний. Он учит, что истинное честолюбие заключается в том, чтобы любить работу ради нее самой, а не в том, чтобы исполнять ее ради ложных целей мирской награды. Суть этих поучений в вопросе о честолюбии может быть резюмирована таким образом. Искоренить относительное честолюбие, которое заставляет нас привязываться к предметам и ждать награды за наши труды, и которое не приносит ничего, кроме разочарования и задержки на пути совершенствования, но стараться развить и как можно полнее выразить абсолютное честолюбие. Именно оно заставляет нас работать ради самой работы, ради доставляемой ею радости, ради желания дать возможность проявиться божественному инстинкту творчества. Развивать то честолюбие, которое заставляет человека наилучшим образом исполнять работу, лучше, чем она когда-либо делалась, и которое дает ему возможность сотрудничать в гармонии с никогда не прерывающимся божественным творчеством, а не в разладе с ним. Пусть божественная энергия совершает свою работу через нас и находит совершенное выражение в нашем труде. Это и будет истинным честолюбием. Всякое другое будет лишь жалкой подделкой, задерживающей совершенствование души. Наставление второе. Убей желание жить. Это вторая истина, также высказанная в форме парадокса. Нужно искоренить мысль, что плотская жизнь составляет для нас все. Это мнение служит препятствием для признания более полной жизни нашей души и заставляет нас воображать, что телесной жизнью все исчерпывается, тогда как она не более чем песчинка на берегу океана вечности. Нужно дорасти до чувства, что душа пребывает всегда, будь то во плоти или вне ее, и что конкретная физическая жизнь есть только средство проявления нашего истинного «я», которое не может умереть. Потому следует убить слепую жажду физической жизни, которая заставляет нас бояться смерти и приписывать преувеличенное значение чисто телесному существованию в ущерб более полной жизни нашего сознания. Следует искоренить саму мысль, что со смертью тела умирает и сам человек, ибо он будет жить так же, как и в данную минуту, может быть только еще более интенсивной жизнью. Постараемся видеть в физической жизни только то, что она есть на самом деле, и не поддаваться обману. Нужно перестать смотреть на смерть с ужасом, наступает ли она для нас или для наших близких. Смерть – столь же естественное явление, как жизнь в этой стадии развития, и можно ожидать от нее не меньшего счастья, чем от последней. Конечно, очень трудно отрешиться от ужаса перед физическим разложением, и нужно не раз выдержать тяжелую борьбу с самим собою, прежде чем сбросить с себя негодную ветошь. Это ложное представление, которое въелось в сознание человека, несмотря на постоянно провозглашаемую им веру в запредельную жизнь. Все религии говорят о загробной жизни, которая ожидает всякого верующего, но верующий трясется и дрожит при мысли о смерти, облачаясь в траур, когда умирает кто-либо из его друзей, вместо того, чтобы радоваться, что его друг перешел в лучшую обитель. Нужно дорасти до положительного чувства или сознания вечности жизни, и лишь тогда можно освободиться от страха смерти. А пока это состояние сознания не достигнуто, никакие словесные исповедания веры в бессмертие души не помогут. Для того, кто чувствует в своем сознании факт переживания индивидуальности и продления жизни за гробом, смерть и могила теряют свой ужас, и жажда жизни, приходящей жизни, умирает, поскольку на ее место встает знание жизни абсолютной. Но мы не должны забывать и оборотной стороны медали. Это относится не только к жизни других, но также и к нашей собственной физической жизни. Отбрасывая прежнюю мысль о сравнительной важности нашей плотской жизни, человек не должен впадать в другую крайность, то есть полное отсутствие забот о своем физическом теле. Это тело дано человеку по божественному предначертанию и служит ковчегом духа. И если бы ему не нужно было его физическое тело, будьте уверены, что он бы не получил его. Оно необходимо человеку в данной стадии развития, и без него мы не могли бы исполнить задачи духовного совершенствования. Поэтому не будем безрассудны и не будем относиться с презрением к нашему телу и к нашей физической жизни, как к чему-то недостойному нас. И то, и другое на данной ступени – как нельзя более достойно нас, и, пользуясь своим телом, мы можем достигнуть великих результатов. Относясь к телу и плотской жизни с презрением, человек как бы отказывается от той лестницы, которая может помочь ему достичь высоты совершенства. Поэтому можем почитать жизнь как те, кто жаждет ее, и должны беречь свое тело, как те, кто думает, что оно есть их истинное «я». Нужно смотреть на тело, как на орудие души и духа. Оно должно содержаться в необходимой чистоте, здоровье и силе. Надо употребить все средства для продления жизни в том теле, которое было дано человеку. Его нужно беречь и заботиться о нем. У человека никогда не будет другого случая пережить тот опыт, какой оно ему предоставляет, и потому нужно стараться как можно лучше воспользоваться им. Наша жизнь – нечто чудесное, и мы всегда должны жить настоящим, извлекая из него в полной мере ту радость, которая имеется в каждое мгновение жизни для духовно развитого человека. Жить следует нормальной, здоровой, чистой жизнью, ежеминутно принимая ее такой, какой она есть на самом деле. И не тревожа себя мыслями ни о прошедшем, ни о будущем. Мы живем в вечности. Так отчего же не извлечь из настоящего все, что возможно? Жизнь всегда есть только настоящая, и поток этих настоящих моментов неистощим. Если резюмировать мысль об отказе от жажды жизни и его оборотной стороне, выражающейся в предписании относиться к ней с уважением, то ответ будет таким. То, от чего надо отказаться, есть лишь относительная жажда жизни, вытекающая из ошибочной мысли, что физической сферой исчерпывается вся жизнь. Абсолютная же жажда жизни является результатом знания, что представляет собой человеческая жизнь в своем целом и что такое данная мимолетная плотская жизнь. Поэтому духовно развитый человек, хотя и не жаждет ее в обычном смысле этого слова, но и не относится к ней с презрением, а действительно ценит ее, ибо она составляет часть его бытия, и он не желает лишиться какой бы то ни было доли того, что должно принадлежать ему по божественному предначертанию. Духовно развитый человек не боится смерти, но и не ищет ее. Он не боится ни жизни, ни смерти. Он не жаждет ни того, ни другого в относительном смысле. И тем не менее, в абсолютном смысле он желает и того, и другого. Такой человек неуязвим. Он не боится ужасов ни жизни, ни смерти. Не бойтесь ни смерти, ни жизни. И не бойтесь смерти и не ищите ее. Когда человек взойдет на эту ступень, он будет воистину знать, что такое жизнь и что такое смерть, ибо и то, и другое – только проявление единой великой жизни. Следующее наставление – убей желание утех. Это наставление также парадоксально и имеет тот же характер, что и выше приведенное. Его внешняя противоречивость обусловлена двумя точками зрения – относительной и абсолютной. На первый взгляд кажется, что это правило призывает к крайнему аскетизму, но на самом деле оно не имеет такого смысла. В большинстве случаев аскетизм – это удаление от всего, что мы можем считать для нас слишком приятным. В сознании многих людей, принадлежащих к религиям самых различных видов и оттенков, создалось убеждение, что все, приносящее нам наслаждение, должно быть непременно дурным. И действительно существует ходячее мнение, будто Богу доставляет удовольствие видеть людей несчастными и делающими то, что им неприятно. Поэтому многие так называемые религиозные люди – относились сурово к естественным удовольствиям жизни и поступали так, будто они думали, что всякая улыбка радости будет оскорблением божества. Но все это совершенно ошибочно. Все естественные удовольствия даны человеку для пользования ими, но ни одному из них не должно быть дозволено стать властелином человека. Всегда нужно быть господином, а не рабом, в своем отношении к радостям жизни. Это обсуждаемое нами правило вовсе не имеет цели проповедь аскетизма. Оно учит, однако, что человек не должен быть связанным удовольствиями, и удобствами жизни настолько, чтобы это могло мешать его развитию высшей природы. Известная роскошь может погубить человека, и есть много случаев, когда высшие силы, осуществляющие мировой закон, лишали человека излишней роскоши, что препятствовало его совершенствованию и ставило его в такое положение, где он поневоле должен был жить нормальной жизнью, способствующей духовному росту и развитию. Оккультизм проповедует простой образ жизни. Он учит нас, что когда человек приобретает много вещей, то зачастую эти вещи завладевают им, и он становится их рабом, вместо того, чтобы быть их господином. Это не значит, что мы должны спать на голых досках, словно это особый добродетель, угодный божеству, или что мы должны питаться черствыми корками в надежде заслужить этим божеское расположение. Ни то, ни другое не может оказать такого действия, поскольку божество нельзя подкупить, и оно не может особенно радоваться тому, что кто-либо из его чад творит глупости. Но это правило имеет целью внедрить в нас сознание то, что мы не должны связывать себя мыслями о необходимости известного благосостояния и воображать, что настоящее счастье может зависеть от этого. Можно пользоваться естественными и разумными удовольствиями жизни, но всегда сохранять свою власть над ними и не дозволять им увлекать себя. И помнить всегда, что настоящее счастье пребывает в нас самих, что любая роскошь и комфорт не являются необходимостью для истинного человека, и что, пользуясь ими, не надо никогда преувеличивать их подлинные ценности. Материальные удобства и предметы роскоши представляют собой только случайности физической плотской жизни и не касаются истинного «я» человека. Истинному «я» могут нравиться прочные и хорошо сделанные вещи, наилучшим образом приспособленные к конкретному употреблению, но он может довольствоваться весьма небольшим их количеством. А тщеславие и показная роскошь делаются совершенно чуждыми его природе. Он даже не должен непременно искоренять себе эти чуждые ему вкусы. Они сами покинут его, ибо в атмосфере его возвышенного образа мыслей им просто не останется места. Следующее наставление. Будь счастлив, как счастливы те, которые живут для счастья. Обратим внимание также, что четвертое правило учит нас быть счастливыми, как те, кто живет для счастья. Быть счастливым значит жить так, чтобы мы могли извлекать здоровое, естественное счастье из всякого часа вашей жизни. Вопреки весьма распространенному мнению, человек, вставший на путь совершенствования, вовсе не несчастный, мрачный человек с кислой миной. Его жизнь и миропонимание поднимают его над тревогами и страхами человечества, и сознание высокого предназначения человека является для него неисчерпаемым источником вдохновения. Он способен возвыситься над жизненной бурей и, держась на самом гребне волны и приноравливаясь к каждому новому, все более высокому валу, он избегает опасности быть потопленным. Человек утратил страх. Он знает, что нет ничего такого, чего следовало бы бояться. Он перерос предрассудки толпы, которые доставляют людям столько мучений. Он отрешился от ненависти и злобы и на их место поставил любовь. И в силу этой перемены он, несомненно, должен быть счастлив. Ищи в сердце своем источник зла и вырви его. Приводимое здесь наставление повелевает человеку отыскать в своем сердце ограниченное представление от жизни и отбросить его. Оно обусловлено эгоистической частью нашей природы, которая заставляет нас считать себя лучшими, чем наши ближние, обособленными от них, не связанными неразрывно со всем живым. Это представление создано нашим низшим разумом, являющим лишь наиболее утонченный продукт нашей животной природы. Эта сторона нашей души, чисто животная, является вместилищем всех вожделений, страстей, низменных желаний и низших эмоций. Все это само по себе не есть зло, но является принадлежностью низших животных ступеней жизни, через которые мы уже проходили или проходим в данный момент на пути к человеческой ступени бытия. Но эти стремления формировались в течение многих веков, глубоко внедрившись в нашу натуру, и нужно приложить героические усилия, чтобы освободиться от них. Причем единственным путем к освобождению является замещение их более возвышенными состояниями духа. Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что дурная привычка в области мысли или действия легко искореняется заменой на противоположное ей доброе качество. Для того, чтобы вырвать ее с корнем, нужна сверхчеловеческая сила воли. Но вытеснить ее взращиванием доброй привычки – дело более легкое и, по-видимому, отвечающее мировому порядку. Добрая привычка будет постепенно вытеснять дурную, пока та не лишится возможности проявления, и вслед за последней борьбой за жизнь не исчезнет окончательно. Таков самый доступный путь избавления от нежелательных привычек и черт характера. Возвращаясь к вопросу о том, что в нашей жизни принадлежит к области приходящего, сюда надо отнести эгоизм, все животные вожделения, включая половые влечения, поскольку они проявляются в физической области, а человеческая любовь имеет и гораздо более высокие проявления. Все страсти, такие как ненависть, зависть, злоба, ревность, жажда мести, самовозвеличивание. Низменная гордость тоже одно из самых утонченных и опасных проявлений этой стороны нашей души. И она проявляется вновь и вновь в самых разных обличиях, в то время как мы думали, что уже отделались от нее. Причем всякий ее рецидив принимает все более и более утонченную форму. Сначала это физическая гордость, затем интеллектуальная, гордость, вызываемая развитием психических сил, духовным развитием и ростом, нравственным достоинством, целомудрием, добрым именем, гордость своим моральным превосходством над другими и многое другое. То и дело, гордость искушает человека. Она опирается на ложное убеждение в его обособленности, побуждающее воображать, что он никак не связан с другими живущими рядом, и порождающее в нем чувство антагонизма и недостойного соперничества по отношению к его ближним. Вместо признания того факта, что все мы – частицы единой жизни, некоторые из нас находятся далеко позади, пробираясь в грязи низких ступеней развития, другие совершают тот же самый путь, что и мы, третьи продвинулись дальше, но все они находятся на пути. Все входят в состав единой великой жизни. Потому следует оберечься от гордости, этого самого утонченного врага самосовершенствования, и заменить ее мыслью, что все мы – существа одного происхождения. Всех нас ожидает одна и та же судьба. Всем нам придется пройти один и тот же путь. Все мы – братья и сестры, все чада Божьи, все мы – малыши в детском саду жизни». Признаем как факт, что каждый из нас должен пройти через одиночество, прежде чем будет в состоянии выдержать испытание посвящения. И тем не менее, все мы находимся в зависимости друг от друга, и страдания одного являются страданиями всех нас, и грех одного – это грех всех. Все мы входим в состав человечества, идущего вперед в совершенствование и развитие, и любовь и чувство братства дают единственную разумную точку зрения. Животные инстинкты продолжают жить в нас, постоянно вторгаясь в сферу нашей мысли. Но не будем падать духом, если все-таки найдем, что в нашей натуре сохранилось еще много животных черт. Они есть у всех нас с той лишь разницей, что некоторые научились управлять ими и держать в узде, в подчинении и послушании высшим свойствам нашей природы, между тем как другие позволяют им управлять собою и бледнее дрожат, когда заключенный в них зверь показывает свои зубы, не сознавая, по-видимому, что только твердость характера и спокойствие духа могут обуздать его. Не будем сокрушаться, если этот зверь будет постоянно проявлять себя, стремиться освободиться и захватить свою прежнюю власть над нами. Это не признак слабости, это только указание на то, что наше духовное совершенствование уже началось, ибо теперь мы уже научились распознавать этого зверя и стыдиться его присутствия, а раньше мы даже не замечали его существования, так как сами были зверем. Однако следует заметить, что существует род гордости, которая не является выражением низшего «я». Если хотите, ее можно назвать абсолютной формой гордости. Это гордость величием, красотой и великолепием всего сущего, взятого в целом. Гордость тем, что мы, как человечество, составляем часть этого целого, и что наш разум – это часть духовного мирового разума. Гордость тем, что духовный рост, достигнутый нами, есть доля заложенных в человечестве великих возможностей, и что много еще гораздо более великого ждет человечество впереди. Мы в опасности только в том случае, когда начинаем исключать других из этого общего чувства гордости. С того момента, как человек отгораживается от кого бы то ни было, он предается эгоистической гордости. Ни один человек не должен и не может быть выделен. У нас нет ни одного качества или достоинства, которое не было бы достоянием всего человечества, и которого всякий человек не мог бы достичь с течением времени. Все, что человек считает превосходством, есть только результат немного более зрелого возраста души, результат более длительного опыта физической плоскости жизни. Наша гордость – просто глупая гордость ребенка, который только что перешел из подготовительного класса начальной школы в первый и свысока смотрит на новую толпу детей, входящих в тот же класс, из которого он только что вышел. В глазах учеников высшего класса такой малыш достоин лишь снисходительной добродушной улыбки. Но наш мальчуган не знает этого. Он чувствует свою важность в данный момент и дает полный простор павлиньим чертам своего характера. Но все-таки мы должны заметить, что наш ученик не имеет некоторые оправдания, гордясь своим переходом в следующий класс. Это достойное чувство. А павлинье чванство является тогда, когда он начинает смотреть сверху вниз на малышей, на своих младших товарищей. Сущность безумия гордости заключается в чувстве превосходства настоящими ниже. Чувство радости от исполненной работы или достижения высшей ступени совершенства не имеет в себе ничего недостойного. Но нам следует остерегаться сопутствующего чувства превосходства над тем, кто еще только подвигается вперед, что и составляет жало гордости. Если извлечь это жало, то сама оса станет для нас безвредной. Всякая жизнь есть одна из стадий пути. Все мы подвигаемся довольно медленно. Часто, продвинувшись вперед на 3 шага, мы скользим назад на 2, но все же в результате мы подвигаемся на 1 шаг. И все стараются поступать как можно лучше, хотя нередко внешне это выглядит иначе. Никто не может считать себя очень хорошим или совершенным. Так почему же мы так склонны осуждать других? Протянем руку помощи там, где можем, но не будем говорить «я лучше тебя». Вспомним слова великого учителя, который предостерегал нас от этого, сказав: «Кто из вас без греха, первый брось камень?» Нужно стараться избегать чувства обособленности в относительном ее смысле, ибо это соблазн и иллюзия, источник всех заблуждений. А теперь взглянем на другую сторону медали, то есть научиться стоять одиноко. Мы должны выучить этот урок для того, чтобы идти вперед. Наша жизнь принадлежит нам, и мы должны прожить ее сами. Никто не может прожить за нас ее, так же, как человек не может прожить чужую жизнь. Каждый должен стоять на собственных ногах, отвечать за свои поступки и пожать посеянное им. Каждый должен страдать или наслаждаться согласно своим поступкам. Человек ответственен только перед самим собой и перед вечным. Всякая душа должна выработать свою собственную судьбу и не в состоянии выполнить задачи другой души. Она должна постичь, что как никто извне не может помочь ей, так ничто извне не может причинить ей зла. Если наше истинное «Я» уяснит себе это, тем самым оно станет выше всякого внешнего вреда и напасти. Высшее «Я» человека неразрушимо и вечно. Оно не может ни потонуть в воде, ни сгореть в огне. Оно есть и всегда будет. Оно учит нас всегда стоять прямо, на своих собственных ногах. Если ему нужна будет уверенность в присутствии безусловно надежного покровителя, обладающего безграничной мудростью и могуществом, пусть обратит свой взор к высшей иерархии света, к великим учителям мудрости, нашим старшим братьям, помогающим человечеству на пути совершенствования. Там он найдет то, что ему нужно. Величие человека измеряется степенью его отречения от себя. И все великие люди, чьи имена чтят народы, жили и работали не для себя, но для людей. Отрешившись от личного начала, они переносили сознание свое выше. Так утверждалось бессмертие, и вечное, неприходящее в человеке, получало свое выражение в условиях земной жизни, с тем, чтобы в жизни надземной засиять всеми огнями накоплений. И по мере устремления человека ввысь и внутрь себя, тайна высшей триады начинает раскрываться, ибо воистину Царствие Божие внутри человека есть. И основой этого Царства является вечная, непрерываемая жизнь сознания. Бессмертие зависит от того, к чему устремлено и притягивается сознание при жизни на земле, если к смертному и временному – умрет вместе с ним, если к вечному и неприходящему – будет жить.